Глава первая. Концентрация производства и монополии. Громадный рост промышленности и замечательно быстрый процесс сосредоточения производства во все более крупных предприятиях являются одной из наиболее характерных особенностей капитализма. Самые полные и самые точные данные об этом процессе дают современные промышленные переписи. В Германии, например, из каждой тысячи промышленных предприятий было крупных, то есть имеющих свыше 50 наемных рабочих, в 1882 году – 3, в 1895 году – 6 и в 1907 году – 9. На их долю приходилось из каждой сотни рабочих 22, 30 и 37. Но концентрация производства гораздо сильнее, чем концентрация рабочих, потому что труд в крупных заведениях гораздо производительнее. На это указывают данные о паровых машинах и об электрических двигателях. Если взять то, что в Германии называют промышленностью в широком смысле, то есть включая и торговлю, и пути сообщения, и тому подобное, то получим следующую картину. Крупных заведений 30588 из 3 265 623, то есть всего 0,9%. У них рабочих 5,7 миллионов из 14,4 миллиона, то есть 39,4%. Паровых лошадиных сил 6,6 миллиона из 8,8, то есть 75,3%. Электрических 1,2 миллионов киловатт из 1,5 миллионов, то есть 77,2%. Менее чем 1/100 доля предприятий имеет более 3/4 общего количества паровой и электрической силы. На долю 2,97 миллиона мелких до 5 наемных рабочих предприятий, составляющих 91% всего числа предприятий, приходится всего 7% паровой и электрической силы. Десятки тысяч крупнейших предприятий – все. Миллионы мелких – ничто. Страница 311. Заведений, имеющих 1000 и более рабочих, было в Германии в 1907 году 586. У них почти 1/10 доля, 1,38 миллиона общего числа рабочих и почти треть, 32% общей суммы паровой и электрической силы. Сводка цифр по анналы германского государства, 1911 год, ЦАН. Денежные капиталы банки, как увидим, делают этот перевес горстки крупнейших предприятий еще более подавляющим, и при том в самом буквальном значении слова, то есть миллионы мелких, средних и даже части крупных хозяев оказываются на деле в полном порабощении у нескольких сотен миллионеров-финансистов. В другой передовой стране современного капитализма, в Соединенных Штатах Северной Америки, рост концентрации производства еще сильнее. Здесь статистика выделяет промышленность в узком смысле слова и группирует заведения по величине стоимости годового продукта. В 1904 году крупнейших предприятий с производством в 1 миллион долларов и свыше было 1900. из 216 180, то есть 0,9%. У них 1,4 миллиона рабочих из 5,5 миллиона, то есть 25,6%. И 5,6 миллиардов производства из 14,8 миллиарда, то есть 38%. Через 5 лет, в 1909 году, соответственные цифры: 3060 предприятий из 268 491, 1,1%, с 2 миллионами рабочих из 6,6, 30,5%, и с 9 миллиардами производства из 20,7 миллиардов, 43,8%. Статистический сборник Соединенных Штатов за 1912 год, страница 202. Почти половина всего производства всех предприятий страны в руках 1/100 доли общего числа предприятий. И эти 3000 предприятий-гигантов охватывают 258 отраслей промышленности. За время, истекшее после ленинского анализа, концентрация производства достигла в Соединенных Штатах Америки еще большей высоты. Монополии, сосредоточив в своих руках значительную часть мощности производства и сбыта продукции ведущих отраслей народного хозяйства, играют решающую роль в экономике и политике США. В 1954 году в 43 отраслях промышленности США 4 корпорации сосредоточивали в своих руках 75% и больше выпускаемой продукции. В 102 отраслях от 50 до 74%, а в 162 отраслях от 25 до 49%. В 1958 году в США насчитывалось 373 тысячи промышленных компаний. У каждой из 343 корпораций в 1958 году обороты превышали 100 миллионов долларов. 50% работающих по найму, без сельского хозяйства и государственных служащих, зависели от 200 крупнейших корпораций. Среди крупнейших промышленных корпораций выделяются несколько десятков гигантов, из них 36 с оборотами свыше 1 миллиарда долларов и 22 с активами, равными или больше 1 миллиарда долларов. Эти 36 корпораций получили 37% всех прибылей, а 500 крупнейших промышленных монополий – 76% всех прибылей промышленных корпораций. Отсюда ясно, что концентрация, на известной ступени ее развития, сама собою подводит, можно сказать, вплотную к монополии. Ибо нескольким десяткам гигантских предприятий легко прийти к соглашению между собою. А с другой стороны, затруднения конкуренции, тенденция к монополии порождаются именно крупным размером предприятий. Страница 312. Это превращение конкуренции в монополию представляет из себя одно из важнейших явлений, если не важнейшее, в экономике новейшего капитализма, и нам необходимо подробнее остановиться на нем. Но сначала мы должны устранить одно возможное недоразумение. Американская статистика говорит: 3000 гигантских предприятий в 250 отраслях промышленности. Как будто бы всего по 12 предприятий крупнейшего размера на каждую отрасль. Но это не так. Не в каждой отрасли промышленности есть большие предприятия. А с другой стороны, крайне важной особенностью капитализма, достигшего высшей ступени развития, является так называемая комбинация, то есть соединение в одном предприятии разных отраслей промышленности, представляющих собой либо последовательные ступени обработки сырья, например, выплавка чугуна из руды и переделка чугуна в сталь, а далее, может быть, производство тех или иных готовых продуктов из стали, либо играющих вспомогательную роль одна по отношению к другой, например, обработка отбросов или побочных продуктов, производство предметов упаковки и тому подобное. Комбинация, пишет Гильфердинг, уравнивает различные конъюнктуры и потому обеспечивает для комбинированного предприятия большее постоянство нормы прибыли. Во-вторых, комбинация приводит к устранению торговли. В-третьих, она делает возможными технические усовершенствования, а следовательно и получение дополнительной прибыли по сравнению с чистыми, то есть некомбинированными предприятиями. В-четвертых, она укрепляет позицию комбинированного предприятия по сравнению с чистым, усиливает его в конкуренционной борьбе во время сильной депрессии, заминки в делах, кризиса, когда понижение цен сырья отстает от понижения цены фабрикатов. Финансовый капитал, русский перевод, страницы 286-287. Страница 313. Немецкий буржуазный экономист Гейман, посвятивший особое сочинение описанию смешанных, то есть комбинированных предприятий в немецкой железоделательной промышленности, говорит: «Чистые предприятия гибнут, раздавленные высокой ценой на материалы, при низких ценах на готовые продукты». Гейман, Ганс Гедеон, немецкий буржуазный экономист. Получается такая картина. Остались, с одной стороны, крупные каменно-угольные компании с добычей угля в несколько миллионов тонн, крепко сорганизованные в своем каменно-угольном синдикате. А затем тесно связанные с ними крупные сталелитейные заводы со своим стальным синдикатом. Эти гигантские предприятия с производством стали в 400 тысяч тонн, тонна 60 пудов, в год, с громадной добычей руды и каменного угля, с производством готовых изделий из стали, с 10 000 рабочих, живущих по казармам заводских поселков, иногда со своими собственными железными дорогами и гаванями, являются типичными представителями немецкой железной промышленности. И концентрация идет все дальше и дальше вперед. Отдельные предприятия становятся все крупнее. Все большее число предприятий одной и той же или различных отраслей промышленности сплачивается в гигантские предприятия, для которых полдюжины крупных берлинских банков служат и опорой, и руководителями. По отношению к германской горной промышленности точно доказана правильность учения Карла Маркса о концентрации. Правда, это относится к стране, в которой промышленность защищена охранительными пошлинами и перевозочными тарифами. Горная промышленность Германии созрела для экспроприации. Ганс Гедеон Гейман. Смешанные предприятия в немецкой крупной железоделательной промышленности. Штутгарт, 1904 год. К такому выводу должен был прийти добросовестный, в виде исключения, буржуазный экономист. Надо отметить, что он как бы выделяет Германию особо ввиду защиты ее промышленности высокими охранительными пошлинами. Но это обстоятельство могло лишь ускорить концентрацию и образование монополистических союзов предпринимателей, картелей, синдикатов и тому подобных. Страница 314. Чрезвычайно важно, что в стране свободной торговли, Англии, концентрация тоже приводит к монополии, хотя несколько позже и в другой, может быть, форме. Вот что пишет профессор Герман Леви в специальном исследовании о монополиях, картелях и трестах по данным об экономическом развитии Великобритании. Леви Герман родился в 1881 году. Немецкий буржуазный экономист, профессор Гейдельбергского университета с 1921 года Высшей технической школы в Берлине. Автор ряда работ по вопросам финансового капитала. В Великобритании именно крупный размер предприятий и их высокий технический уровень несут в себе тенденцию к монополии. С одной стороны, концентрация привела к тому, что на предприятия приходится затрачивать громадные суммы капитала. Поэтому новые предприятия стоят перед все более высокими требованиями в смысле размеров необходимого капитала, и этим затрудняется их появление. А с другой стороны, и этот пункт мы считаем более важным, каждое новое предприятие, которое хочет стать на уровне гигантских предприятий, созданных концентрацией, должно производить такое громадное избыточное количество продуктов, что прибыльная продажа их возможна только при необыкновенном увеличении спроса, а в противном случае этот избыток продуктов понизит цены до уровня невыгодного ни для нового завода, ни для монополистических союзов. В Англии монополистические союзы предпринимателей, картели и тресты возникают большей частью, в отличие от других стран, где охранительные пошлины облегчают картелирование, лишь тогда, когда число главных конкурирующих предприятий сводится к каким-нибудь двум дюжинам. Влияние концентрации на порождение монополии в крупной промышленности сказывается здесь с кристальной ясностью. Герман Леви. «Монополии, картели и тресты». Йена, 1909 год. Страница 315. Полвека тому назад, когда Маркс писал свой «Капитал», свободная конкуренция казалась подавляющему большинству экономистов законом природы. Казенная наука пыталась убить посредством заговора молчания сочинение Маркса, доказавшего теоретическим и историческим анализом капитализма, что свободная конкуренция порождает концентрацию производства, а эта концентрация на известной ступени своего развития ведет к монополии. Теперь монополия стала фактом. Экономисты пишут горы книг, описывая отдельные проявления монополии и продолжая хором заявлять, что марксизм опровергнут. Но факты – упрямая вещь, как говорит английская пословица, и с ними волей-неволей приходится считаться. Факты показывают, что различия между отдельными капиталистическими странами, например, в отношении протекционизма или свободной торговли, обусловливают лишь несущественные различия в форме монополий или во времени появления их. А порождение монополии, концентрации производства, вообще является общим и основным законом современной стадии развития капитализма. Для Европы можно установить довольно точно время окончательной смены старого капитализма новым. Это именно начало 20 века. В одной из новейших сводных работ по истории образования монополий мы читаем. Можно привести из эпохи до 1860 года отдельные примеры капиталистических монополий. можно открыть в них зародыши тех форм, которые столь обычны теперь. Но все это, безусловно, доисторические времена для картелей. Настоящее начало современных монополий относится самое раннее к 1860-м годам. Первый крупный период развития монополий начинается с международного угнетения промышленности 1870-х годов и простирается до начала 1890-х годов. Если рассматривать дело в европейском масштабе, то предельным пунктом развития свободной конкуренции являются 60-е и 70-е годы. Тогда Англия закончила постройку своей капиталистической организации старого стиля. В Германии эта организация вступила в решительную борьбу с ремеслом и домашней промышленностью и начала создавать себе свои формы существования. Страница 316. Большой поворот начинается с краха 1873 года, или, вернее, с депрессии, которая последовала за ним, и которая, с едва заметным перерывом в начале 80-х годов и с необыкновенно сильным, но коротким подъемом около 1889 года, заполняет 22 года европейской экономической истории. Во время короткого периода подъема 1889-1890 годов картелями сильно пользовались для использования конъюнктуры. Необдуманная политика поднимала вверх цены еще быстрее и еще сильнее, чем это произошло бы без картелей, и почти все эти картели погибли бесславно в могиле краха. Прошло еще 5 лет плохих дел и низких цен, но в промышленности царило уже не прежнее настроение. Депрессию не считали уже чем-то само собой разумеющимся, в ней видели лишь паузу перед новой благоприятной конъюнктурой. И вот картельное движение вступило в свою вторую эпоху. Вместо приходящего явления картели становятся одной из основ всей хозяйственной жизни. Они завоевывают одну область промышленности за другой и в первую голову обработку сырых материалов. Уже в начале 1890-х годов картели выработали себе в организации коксового синдиката, по образцу которого создан угольный синдикат, такую картельную технику, дальше которой движение в сущности не пошло. Большой подъем в конце 19 века и кризис 1900-1903 годов стоят, по крайней мере, в горной и железной промышленности, впервые всецело под знаком картелей. И если тогда это казалось еще чем-то новым, то теперь для широкого общественного сознания стало само собой разумеющейся истиной, что крупные части хозяйственной жизни – изъяты, как общее правило, из свободной конкуренции. Фогельштейн, «Финансовая организация капиталистической индустрии и образование монополий в основах социальной экономики», 6 раздел, Тюбинген, 1914 год. Сравни того же автора. «Организационные формы железоделательной и текстильной промышленности» в Англии и Америке, том 1, Лейпциг, 1910 год. Страница 317. Итак, вот основные итоги истории монополий. Первое. 1860-е и 1870-е годы высшая предельная ступень развития свободной конкуренции. Монополии лишь едва заметные зародыши. Второе. После кризиса 1873 года широкая полоса развития картелей, но они еще исключения, они еще не прочны, они еще приходящее явление. Третье. подъем конца XIX века и кризис 1900-1903 годов. Картели становятся одной из основ всей хозяйственной жизни. Капитализм превратился в империализм. Картели договариваются об условиях продажи, сроках платежа и прочем. Они делят между собой области сбыта. Они определяют количество производимых продуктов, они устанавливают цены, они распределяют между отдельными предприятиями прибыль и так далее. Число картелей в Германии определялось приблизительно в 250 в 1896 году и в 385 в 1905 году, при участии в них около 12 тысяч заведений. Доктор Риссер. Германские крупные банки и их концентрация в связи с общим развитием хозяйства в Германии. Четвертое издание, 1912 год. Лифман. Картели и тресты и дальнейшее развитие народно-хозяйственной организации. Второе издание, 1910 год. Но все признают, что эти цифры преуменьшены. Из приведенных выше данных германской промышленной статистики 1907 года видно, что даже 12 тысяч крупнейших предприятий сосредоточивают, наверное, больше половины общего количества паровой и электрической силы. В Соединенных Штатах Северной Америки число трестов определялось в 1900 году в 185, в 1907 году в 250. Американская статистика делит все промышленные предприятия на принадлежащие отдельным лицам, фирмам и корпорациям. Последним принадлежало в 1904 году 23,6%, в 1909 году 25,9%, то есть свыше четверти общего числа предприятий. Рабочих в этих заведениях было 70,6% в 1904 и 75,6%, три четверти общего числа в 1909 году. Размеры производства были 10,9 и 16,3 миллиардов долларов, то есть 73,7% и 79% общей суммы.